모마가와테바수데바야
오
Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Сегодня продолжим читать Бхагавад-гиту. Мы читаем вторую главу Бхагавад-гиты, которая как называется?
Кратко изложение Бхагавад-гиты.
Кто-нибудь по-старому помнит?
Обзор
Бхагавад-гиты. Мы в свое время учили стихи из Бхагавад-гиты. По старым книгам. И когда первый раз учишь стихи, это настолько сильно входит, что потом вышла новая редакция Бхагавад-гиты, и там уже текст немножко другой, вот его как-то сложно. И там тоже в старом издании был обзор Бхагавад-гиты, а в новом краткое изложение Бхагавад-гиты. И вот это вот осталось еще с тех времен, что обзор Бхагавад-гиты. Можно повторить текст, в принципе, несложный. 30-й текст мы сегодня читаем. Дехи нитям аватхьоям.
Дехи нитям аватхьоям.
Дехи нитям аватхьоям.
Дехи нитям аватхьоям.
Дехи сарвасья бхарата.
Дехи сарвасья бхарата.
Тасмат сарвани бутани.
Тасмат сарвани бутани.
Тасмат сарвани бутани.
Тасмат сарвани бутани.
Натвам шучитум архаси.
Натвам шучитум архаси.
Натвам шучитум архаси.
Натвам шучитум архаси.
Перевод. О потомок Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить. Поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе. Комментарий о божественной милости Бхачарвинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Кини. Здесь Господь Кришна подводит итог своим наставлением о природе неизменной вечной души. Описав различные качества бессмертной души, Господь заключил, что душа вечна, а тело бренно. Поэтому Арджуна, будучи кшатрием, не должен отказываться от исполнения своего долга, боясь того, что его дед Бхишма и учитель Дрона погибнут в сражении. Полагаясь на авторитет Шри Кришны, мы должны поверить в существование души, отличной от материального тела, и отказаться от представления о том, что души не существует, и что признаки жизни появляются на определенной стадии развития материи в результате взаимодействия химических элементов. Бессмертие души не является оправданием насилия. Однако во время войны насилие допустимо. если необходимость в нем действительно существует. Насилие можно применять только с дозволения Господа, а не по собственной прихоти. Ома гена тимиран дася генам жана шалакая чакшурун милитам винам тасмай шрин гураве нама шичитам ямано миштам сарапитам ена будале сваям рупам кадам атьям дадати свападантикам вандехам шри гуру шри утапада камалам шри гуру вайшнавам ща Shirupam sangrajatam sagana Raghunatham vidantam sajivam Sadvaitam savadhutam parijana sahitam Krishna chaitanya devam Shirada Krishna padam Sagana lalita shirishakham vidam sya E Krishna karuna sindhu Dinabandhu jagatpate Gopesha gopika kanta Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubhyasya Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavani Vyo Vaishnavi Vyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasa Divora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Здесь была целая история, целая серия, вернее, целая серия стихов, которые доказывали, что мы не являемся этими телами, мы являемся душами, чистыми душами. Вообще вся Бхагавад-гита, она основана на самбанда-гьяне. Что такое самбанда? Самбанда-гьяна. Это знание... Знание о природе, кто мы есть, кто мы такие. Есть два положения. Кто мы такие? Скажите мне, пожалуйста, кто мы такие?
Вечные души.
Правильно.
Не знаю, честно.
Души.
Правильно. Так, еще.
Слуги Господа.
Слуги Господа.
Слуги.
Но здесь еще об этом не говорится. Это самбанда. Слуги слуг, это где говорится,
а?
Правильно, еще где?
Шимадвара.
Правильно, еще где? Правильно, еще где?
Везде.
Да, много где говорится. И следующий текст. Там уже идет другая тема. И тема долга. Что мы должны делать? Я хотел бы связать вот этот текст с темой долга. Здесь Кришна говорит. Невозможно никого уничтожить. Тело, конечно, оно разрушается, но все равно само со временем тоже разрушается. Поэтому не надо скорбеть. Душа неуничтожима. Я помню, в начале 90-х годов такой пошел шквал книг, отпустили рынок и начали печатать всякие книги. С одной стороны пошел шквал книг, который наслаждает чувства, и с другой стороны пошел шквал книг, всяких эзотерических, трансцендентных книг. Вот я помню, мне попалась одна книга про йоги, про йогу. Мне стало интересно вообще узнать, ну, что собой представляет йога, зачем она. У меня было такое смутное представление, что это просто, чтобы, ну, так спокойненько жить себе, жить, ну, спокойненько умереть. без страхов и тревог. Но в принципе так оно и есть. Так оно и есть. Вот эта вот пранаяма, хатха-йога, она для этого предназначена. Спокойно себе жить и спокойненько умереть. Вот. И в одной из таких книг была ссылка на Бхагавад-гиту. И была ссылка на вот один из этих стихов, вот эти серии. И я вдруг узнал, я прочитал, и у меня какое-то вот такое доверие появилось, я сам даже не знаю почему. И вдруг я прочитал, что мы, оказывается, бессмертны. Что смерть это не существует, это просто вот это вот тело разрушается, но есть что-то самое ценное внутри. И там они не чтобы просто назвать душа. Они говорят, там внутри психическое существо. Я все, знаете, такое было молитвенное состояние. О, где ты? Где ты, психическое существо? Если бы кто-то услышал мои молитвы, сказал, ну точно, псих. Вот, и на самом деле, в действительности это очень вдохновляет, когда жил и был уверен в том, что ты умрешь, и все закончится. И причем это очень сложно понять, как вот придет вот этот момент, и все закончится. Вот представьте, придет момент, когда ничего не будет, мы ничего не видим, мы ничего не слышим, мы ничего не ощущаем. Ничего нет, даже мыслей нет, желаний нет, никаких настроений нет, ни плохого настроения нет, ни хорошего настроения, вообще ничего нет. Очень сложно понять это состояние. Я помню, когда мне было 6 или 7 лет, я все время думал, это у меня была такая медитация, что такое смерть? Вот когда человека не станет, как это все происходит, как это можно почувствовать, и вот что вот нет. Я медитировал. И в действительности, вот эта смерть, реально люди, которые не верят в реинкарнацию, не понимают этих вещей, и которые думают, что со смертью приходит всему конец, они медитируют на шуньяваду. Шуньявада – это вот эта вот буддийская нирвана. Но только смотрите, вот чем отличается материализм от буддийской нирваны. По сути дела, это одно и то же. Это тоже материализм. Буддийская философия – это материализм, но такой красивый материализм. И смотрите, здесь ничего не будет, и там ничего не будет. Только у материалистов это ничего, это очень ужасно. А там они переворачивают эту философию, просто переворачивают ее. И говорят, это прекрасно. Понимаете? Интересно. Как с помощью философии можно все перевернуть. То, что было самое страшное, самое ужасное, это замечательно. Это, оказывается, нирвана, это цель жизни, надо к этому стремиться. Надо разрушить. И поэтому, вот мы об этом говорили как-то несколько занятий назад, что буддизм, одна из целей буддизма, это саморазрушение. Это разрушить себя и достичь вопросы в конце лекции. Тем более добавление. Вот. И поэтому мы, читая этот текст, переходя к следующему тексту, да, понятно, раз мы неуничтожимы, значит, у нас есть какая-то такая нематериальная, какая-то другая природа. И у этой природы есть какие-то свои обязанности. Что-то нужно делать с этой природой, правда? Не просто вот мы узнали об этом, и все, ничего делать не надо. Все, так и будем жить, как жили. Нет, сразу возникает вопрос, что же теперь делать? Да, бывало у нас такое, да? Когда какой-то философский момент всплывает, что на самом деле, оказывается, можно не предаваться на 100%, а можно предаться, кто помнит, на сколько Шрила Прабхупада говорит?
50.
Я вот слышал,
50.
Те, кто не хотят предаваться, говорят 50. Я вот, знаете, я говорил, и при этом у меня сомнение было, все-таки 50 или 70. Вот у меня вот такой вот, ну что это такой очень важный такой момент, но так или иначе. То есть не на 100, допустим, процентов, ну, допустим, на 70%, да? И сразу возникает вопрос, и что же теперь делать, и как теперь вот все это приспособить? И здесь тоже, ну вот души мы, слуги Господа, и что теперь с этим делать? Что-то нужно делать. Видимо, есть какие-то предписанные обязанности, видимо, прописано вот это все. Это даже, чтобы Галука Фес сделать, нужно там все прописать, каждую обязанность прописать. Дхарму. Вот дхарма кафе, вот дхарма крутильщиков фитильков, вот дхарма тех, кто делает гирлянды. Какая еще у нас там дхарма есть?
Встречает
гостей. Дхарма поильщиков чиринамритой. Везде какие-то свои обязанности. Дхарма тех, кто заносит в компьютер. У всех свои обязанности. Нужно вот это делать вот определенным образом. И здесь мы тоже смотрим, здесь тоже все нужно как-то вот определенным образом делать. Обязанности. И дальше Кришна будет говорить, что на самом деле существуют такие обязанности, они в ведах прописаны. Это называется варнашама дхарма. Обязанности живого существа. Обязанности человека. Каковы обязанности? И там все описано, что вот есть, например, класс браманов, ученые, есть класс кшатриев или военных людей, у них свои обязанности. Класс вайщев, у них совершенно свои обязанности. Я не говорю уже о шудрах. Кстати, когда мы рождаемся, не думайте, что мы вот рождаемся кшатриями там, или браманами рождаемся. Или вайщами, ну на худой конец. В самом худшем случае мы вайщами рождаемся. Нет. Когда мы рождаемся, наша каста шудра. Все дети, иногда у преданных рождается ребенок, он: ой, какой хорошенький браманеночек растет. Нет, шудры. Все шудры. Вот как это не печально, дорогие мамы и папы, шудры рождаются. И затем они становятся браманами или вайшнами в результате воспитания. Какое дается воспитание? Если дается правильное воспитание, он может быть первоклассным браманом. И мы спрашиваем, что у нас, что за обязанности? Какая у нас каста? Какой у нас уклад? И так далее. Но Шримад Бхагаватам отрицает все это. Он говорит, никакая вот эта дхарма не имеет значения. Шримад Бхагаватам говорит: «Тармах сванушьтитах пумсам вишваксена катхасуяз нот падает ядиратим шрама». Наверное, это было слово «шрам». «Шрама». Эва хи
кевала.
Вот мы так вот сзаду учим стихи. С конца учим стихи. Шрама эва хи кевалам. Шрама. Это, кстати, ключевое слово в этом стихе. Это ненужное. Вот знаете, кто-нибудь любит, чтобы тело в шрамах было? Ну что это такое? Особенно представьте, мата же, не дай бог, шрам, вообще ужас. Это не нужно это все. Отвратительно, на самом деле. И поэтому говорится, что у нас могут быть какие-то предписанные обязанности. Мы можем изучать Писание, мы можем руководить, управлять, быть первоклассными менеджерами или не первоклассными менеджерами. Всякое может быть.
Можно вообще.
Можно вообще. Да. Но при этом, и при этом самое интересное, что веды на 99%, там миллиарды шлок в ведах. На 99%, то есть миллиарды шлок описывают, как вот нужно правильно вот себя вести вот в этих вот этих вот варных ашамах, в своих обязанностях. И только 1%, только 1% говорит о том, что на самом деле нужно делать. И вот этот стих, он один из ключевых. И он говорит, вот эти все обязанности, которые в ведах написаны, 99%, они бесполезны, они шрама. Если они не приводят, не влекут человеку к желанию что-либо узнать о Господе. Это все бесполезно абсолютно. Вы знаете, как иногда мы наводим порядок дома и смотрим, там бумажку какую-то взяли, что-то вот выкинули, подмели, какой-то мусор. И вообще вот такая благостная хозяйка, она не просто это в мусорный ящик выкидывает, она просто даже хочет вот этот пакет завязать его и выкинуть, и свеженькое все постелить. Это хочется выкинуть сразу. Это шрама, это ненужное. И вот представьте, мы пришли к удивительному заключению. 99% вед не нужны. Эти миллиарды шлок. Представляете, сколько мудрецов учили, писали эти шлоки. Веды состоят из Шрути, Смрити, Ньяи, и везде куча томов. Вот если, например, все веды собрать, вот эта комната, она просто разорвется. Просто лопнет эта комната. И 99% не нужно совершенно. Но может все-таки нужно? Ну хотя бы что-то, может быть, нужно? Что-то нужно? И на самом деле, сейчас мы думаем иногда, что так долго, духовный прогресс так долго. Я уже там 5 лет уже ту мантру строчу, еще ни сацу не получил, что такое вообще. Но на самом деле, я вам скажу, сейчас, в Кали-Югу, в век деградации, духовный прогресс в десятки раз быстрее, а то и в сотни раз быстрее, чем в прошлой юге. И веды, они составлены для Кали-Юги как раз вот на это 1%. А все остальное это для других юг. И поэтому говорится, как это вообще происходило? Как это все происходило? Ну, браманы, да, браманы они знают веды. Но вообще ведические времена, на одного брамана было 100 кшатри. На одного кшатри 100 вайш. И на 100, вернее, на одного вайши 100 шудар. То есть на одного брамана 10 тысяч вайшев. И на одного брамана 1 000 000 шудар, да?
100 тысяч.
Миллион. Да. Вот так, ну, получается, я просто в ведах так написано. Я не знаю, как это выглядело так. Как это выглядело. Но вот, например, в Рамаяне описывается один случай, что в одном царстве, хотя это была Сати-юга, не было ни одного брамана. И там все, там, в этом царстве... Все, пошла засуха, голод пошел. В Сати-югу голод – это что-то вообще невероятнейшее. Это у нас сейчас голод начнется, сколько шума будет. А в Сати-югу это вообще невероятное что-то. Там голод начался, потому что не было браманов. Вот, им сказали, есть один браман, мальчик. Вот его нужно. Его нужно заманить в царство. Этот мальчик родился очень интересно. Мама не захотела его вынашивать. Мама, я не помню, Апсара, по-моему, была какая-то. Небесная дева какая-то была. Она не захотела его вынашивать. И... Ну, это уже произошло. Мудрец, все. И она просто взяла это семя и увидела олениху. Не знаю, как она ее догнала, за хвост она ее схватила, там, или за заднюю ногу, но она ей вложила это семя. И родился, и так как семя мудреца, оно очень-очень могущественное, у оленихи родился мальчик. Мальчик родился. И от оленей у него были только рожки. Вот такой мальчик с рожками, с маленькими рожками родился мальчик. Родился. И этот мудрец, ну, что поделаешь, мальчика надо воспитывать. И мудрец заметил, что у него такие вот качества очень хорошие. И он решил его воспитать как идеального брахмачари. У него были много томов вед. Ну, там не тома были, а там были такие свитки. И он все их перебрал. И где были хотя бы намек, хотя бы какое-то упоминание, легкое упоминание о женщинах, он все это убрал. И этот мальчик с самого детства не знал о существовании женщин. И никогда их не видел, и не подозревал. И он его учил. И он совершал аскезы, и мальчик тоже был такой аскетичный. И этот мальчик, он стал юношей, от него прямо исходило сияние такое. И вот этому царю сказали, что вот этого мальчика надо его заполучить. Тогда сразу царство будет процветать. Вот только он пересечет границу, все начнется процветание. Вот этого мальчика надо заполучить. И начали думать, как же его заполучить. И вот кто-то сказал, что вот он так воспитывается. Он так воспитывается. И тогда царь объявляет конкурс. Кто совратит этого брамана, тому огромные богатства. И там собрались разные путаны, И одна самая красивая, она сказала, и одна старая такая, она уже никому не нужна была, но она вот мудрая была очень. Но у нее дочь была такая же, как она. Она сказала, я это сделаю. Только вы должны все мои указания должны выполнять. То, что я скажу, то и делайте. Она среди этих проституток выбрала самых красивых. Там была также ее дочь. Была. Она выбрала всех их. Потом сказала, нужно построить плавучий дворец. Построили плавучий дворец. Красивый дворец построили. Потому что браманы и риши, они на берегу реки, как правило, медитируют. И этот риши, мальчик, тоже не был исключением, юноша. Вот. И всех этих проституток переодели в брахмачари. Переодели в брахмачари, волосы вот здесь, вы знаете, как раньше вот завязывали, так вот, волосы завязали, все. Вот, выучили их там какие-то веды левые, не знаю, не левые. Из камашастры, наверное. Или сутры. Вот. И смотрите, они вышли, они начали петь. Они очень красиво пели. И этот мальчик, он увидел, и говорит, кто такие? Кто вы такие? Они говорят, мы риши, мы особые риши. У нас есть страна риши, Матура. Вот мы плывем, вот у нас ашрам, вот мы в этом ашраме живем, он заходит, ловил борец. До этого он питался лесными ягодами. Лесные ягоды, они кислые и горькие. Плоды, они тоже кислые и горькие. А тут были манго, тут были еще один фрукт, его никто не пробовали, но он еще слаще, чем манго, вкуснее. Билва есть такой. И так далее. Он даже не представлял, что такие вкусные вещи существуют. И он увидел, что эти риши, они какие-то особые, привлекательные. И они все время его обнимали. Ты наш на самом деле. Давай с нами. Вот. И он не понимал, что происходит. Но вот эта энергия, хотя он ничего не понимал, он не отождествлял их с женщинами. Он не знал, что женщина вообще существует. Она проникала. И на следующий день он ушел в ашрам отца. Отец где-то собирал. Он куда-то отправился на несколько дней. И на следующий день, когда он проснулся, он испытал очень сильную тоску по этим брахмачари.
Вот это привязанность.
И он ждал, и наконец они появились. И он просто со слезами на глазах, ну наконец-то вы, и он обнимать их всех начал. Со слезами на глазах. И он почувствовал какой-то шакти. Он говорит, от вас такое шакти исходит. Говорит, вы, наверное, аскезы совершаете. Да, мы такие аскезы совершаем. Тебе не снились даже. Вот. И они его в какой-то момент, они его уговорили. Они его говорили, поехали с нами в нашу страну, Риши. Поехали. И они посадили его на этот корабль. Они его отвезли. Они его представили к царю, и пока он не очухался, царь очень быстро женил его на своей дочери. Очень быстро. Вот из царства, как только он пересек границу, сразу дожди пошли, солнце, сразу земля начала плодородить, все изменилось. Только он пересек. Поэтому браманы обладают силой очень большой, могуществом. Но грош цена этому могуществу. Грош цена. Если мы не привязываемся к слушанию о повествованиях, о качествах, о лилах Верховной Личности Бога Шри Кришны. Грош цена этому всему. Грош цена всем мистическим силам. Никакой ценности нет знаниям, тысячам и тысячам шлок санскрита. Нет. Если это не пробуждает увлечение, что-то больше узнать о Господе, что-то больше узнать о философии Бхагавата. И далее говорится, да, это очень хорошо. Мы выбираем Бхагавата. Мы все поняли. Мы выбираем Бхагавата. Нам не нужны эти миллионы шлок. Нам вот достаточно 700 шлок из Бхагавад-гиты. Нам достаточно 18 тысяч шлок из Шримад-Бхагавата. Все. Но при этом интересно есть такой момент. Что бхакти или бхакти-йога, оно приносит не только освобождение от страданий. Оно также приносит артху. Артха это богатство. И это реально происходит. Один преданный мне рассказывал. В какой-то момент вдруг я почувствовал, что начинают исполняться желания, о которых я забыл. Я о них мечтал давным-давным-давно, когда еще был юношей 17-летним. Это хотелось. И хотелось не только какие-то вещи, как машины, например. Хотелось слава, известность, там, еще какие-то там вещи. И вдруг это начинает происходить. И это называется... Кто не знает, как на санскрите называется? Сукри-тотха. Это плоды бхакти. В какой-то момент, когда мы искренне занимаемся бхакти, эти вещи приходят. Приходят. Известность приходит. Слава приходит. Даже слава приходит такая, которой ты даже не ожидаешь, что она такая. А сейчас век интернета, все возможно. Сейчас весь мир. Можно связаться с любой точкой планеты. Если там интернет есть, вообще проблем нет. Они говорят, интернет объединяет людей там, и так далее. И поэтому в следующем стихе, это следующий стих после Шрамы, что это не нужно. Он говорит, «Дхармасья хья паваргасья». Нартхортхайо пакалпате. Нартхастья дхармай кантасья. Кама лобха хисмита. И там говорится об этом, что бхакти, Оно может это все дать. Бхакти-йога это дает все. Она дает и богатство, но когда человек получает богатство, это значит, что он освобождается от страданий или нет? Нет. Но бхакти-йога, она еще и от страданий освободит. Ты вообще страдать не будешь. Будешь как сыр в масле кататься, еще страдать не будешь. И следующий стих говорит, это не нужно. Это очень опасная вещь. Если мы вот эти плоды, которые сами приходят, но они сами приходят, ну что с ними делать? Они сами приходят. Вот ты приходишь домой, они уже тут сидят себя. Хари Кришна. Мы пришли. Мы пришли, Хари Кришна. И далее в этом стихе говорится, Нардхардхайо Пакалпаты не нужно это использовать для наслаждения. Ни в коем случае. Это очень опасно. То есть даже бхакти-йога может быть опасной. Даже бхакти-йога, она может быть и в какой-то момент опасной может быть. Не нужно. А что с этим делать, если это пришло? Само пришло. Говорится, что вот чистый преданный живет в квартире номер 190. К примеру, да? И он чувствует, что кто-то там скребется за дверью. Он открывает, и там стоят, две красавицы стоят. Сияют, одеты хорошо. Сари, украшения. Еще похлеще, чем у нашей Саши эти украшения. И они стоят очень смиренно. И говорят, мой дорогой господин, приказывай. Любое приказание тут же исполним. Он говорит, а как вас зовут? Одна говорит, я Мукти. А другая говорит, а я Бхукти. Я Бхукти, я тебе дам любое богатство, славу дам, известность, богатство, все, что хочешь. А Мукти говорит, а я тебя от любых страданий освобожу, от тонких, от грубых, от любых. И они стоят и ждут, приказывай. И что с этим делать? Это реально есть. Я с одним саньяси, беседовал, это было в 2004 году, это был прибалтийский саньяси такой. И он где-то год назад получил саньясу, мы с ним встретились в Майпуре. И я подошел к нему, мы разговорились. И я спросил его, скажи, пожалуйста, какие опасности вы видите на своем пути? Какие опасности? Он говорит, опасности – это полубоги. Полубоги исполняют желания, говорит. Я говорю, а как? Я, говорит, чувствую, что полубоги прямо исполняют желания, говорит. И этим можно привлечься. И это нужно выкинуть. Это опасно. Это очень опасно. Вот такая реализация удивительная была. Особенно еще третья там красавица стоит. Это йога ситхи. Ее зовут. Она тебе еще ситхи даст. Ну, знаете, здорово жить, да? Ты только подумал, и тебе уже несут. Ты только подумал, тебе уже что-то делают. Ты только подумал, а вот этот вот человек, вот этот преданный, что-то он мне на меня косо смотрит. И тут же он подходит, начинает тебя прославлять. Это все опасно очень. Это все дает бхакти. Это побочное называется, это побочное явление бхакти. Рупа Госвами Бхакти Расамрита Сингху о ней говорит. И он говорит, на самом деле эти красавицы, они выглядят очень красиво, они выглядят привлекательно. Но скажу вам по секрету, что это не красавицы, это ведьмы. Это ведьмы пришли. Вот такой наш путь очень интересный. Паварга и апаварга. Что же нам выбрать-то? Паваргу или апаваргу? Выбрать нам путь отречения или паваргу, или наслаждение. Вот выбор. Всегда вот такой выбор перед преданным. На самых начальных стадиях у него выбор этот есть. На средней стадии, даже на высших стадиях всегда вот этот выбор. Паварга или апаварга. Или наслаждаться в этом мире. И сейчас я вам хочу сказать, что есть такая очень массовая, вы даже не представляете, насколько это массовая такая опасная тенденция сейчас просто растет, как огромная туча. Просто, как знаете, как цунами, такая волна, которая все накрывает. Вот такая вот тенденция, она уже видна. Эта тенденция. И с этим нужно что-то делать. И точно так же, как мукти и мукти, если не приходят, нет проблем, заходи, мой посуду, чисти картошку, я просад приготовлю и так далее. Мы должны занимать их в преданном служении, потому что они приходят, от них не откажешься. Надо сразу же не удовлетворять свои чувства, не наслаждаться этим. Это очень опасно. Нужно их использовать в преданном служении. Иногда преданные совершают аскезы, чтобы у них денег побольше было, чтобы они побольше жертвовали. Но как только деньги приходят, все, мы забываем все наши обещания. Точно так же, как живое существо в утробе матери, когда пробуждает сознание, оно просто кричит: «Мой дорогой Господь, выпусти меня отсюда, я никогда не буду грешить, клянусь тебе, не буду». Как только рождается, все забывает. И точно так же, как у человека появляются деньги, он все забывает. Он забывает о всех своих молитвах, обо всех своих обещаниях. И вот эта вот тенденция, которая нарастает, это сейчас есть огромный пласт очень интеллигентных людей. Люди, которые стремятся к совершенству. У них какой, конечно, свой вид на совершенство. То есть они не знают, что совершенство — это развивать отношения с Верховной Личностью Бога, с Шри Кришной. Они не знают об этом. У них свои понятия совершенства. И они думают, совершенство — это быть спокойным, быть очень вежливым, то есть быть благостным. Гуна благости. При этом быть очень успешным. Иметь хороший цвет лица, часто выезжать на природу, не употреблять алкоголь, даже можно от мяса отказаться ради этого. Можно заниматься йогой. И это, и эти люди, которые сейчас посещают разные курсы психологии. Это люди, которые, они по-своему искренне стремятся к совершенству. Но у них нет понятия совершенства, они не знают, что такое совершенство. У них есть материальный взгляд на совершенство. То есть вот эти вот ситхи, вот эти вот букти и мукти, вот они к чему стремятся. Букти и мукти. И под эту всю лавочку появляются наши психологи. Наши психологи, специалисты по аюрведе, специалисты по здоровому образу жизни, они появляются, они внедряются в эту массу и обретают гигантский успех. Гигантский успех обретают. У них появляются последователи миллионы. У нас уже свои звезды появились. Реально звезды, их на улице узнают. У них уже по 3 секретаря. Меня вот недавно тут назначили быть ответственным на национальном совете за саду, но я должен там звонить, письма, сутёрс. Во сколько вы встаете, когда вы круги свои... Я вот одного такого спросил, я говорю, я не буду называть имени, я говорю, скажите, пожалуйста, а с вами как, напрямую связываться или через секретарь? Он говорит, или через секретаря? Он говорит, через 3 секретарей. Понимаете, они уже отгораживаются, потому что у них огромное количество почитателей. Один преданный такой шел, мы были на национальном совете в Сочи, и он шел просто по пляжу шел, в шортах шел. На пляже люди вскакивают, подбегают к нему. Мы были на ваших семинарах по психологии. Психология 3000 Кейджай, это спасение. Вот оно, спасение. То есть звезды, реально звезды, их узнают на улицах. И с другой стороны, с одной стороны, это неплохо, потому что все это преданные. Это преданные, у них есть естественное желание, чтобы эти люди как-то вот зацепить их на этот крюк психологии, потом как-то их бхакти, они понимают все это дело. Но беда в том, что эти люди зачастую, они как зависают на этих лекциях, дальше не идут. Вот беда в чем. Огромный пласт людей, и дальше не будет. Но популярность растет. И уже преданные, видя эту популярность, они тоже хотят послушать эти лекции. И начинают слушать то, что называется шарама, то, что не нужно. Абсолютно не нужно. Может быть, для этих людей оно на каком-то этапе оно нужно, чтобы потом их перевести на другую ступеньку, чтобы они дальше прогрессировали. Но на это подсаживаются преданные. Вот беда-то в чем. Я сталкивался с такой ситуацией, что преданные не слушают духовных учителей. Не слушают чистых преданных. Они слушают лекции по психологии, по аюрведе. Это просто беда. Это сплошь и рядом сейчас. Очень-очень много. Если это дальше так пойдет, то мы получим то, как Каунтей Прабу давал семинар, он говорит, что приходит какой-то момент, и в какую-то религиозную организацию или общество начинают внедряться люди со своим менталитетом. Как, например, в 70-е годы какой-то такой момент был, когда внедрялись огромное количество хиппи, и эти хиппи разбавляли умонастроение преданности. Прям явно разбавляли. И Шрила Прабхупада тогда, помните знаменитую фразу, поставил: «Все, хватит, преданных достаточно, будем кипятить молоко. Нужно делать преданных, все, хватит». Он почувствовал, он увидел. У нас примерно такая же ситуация сейчас возникает вот с такими вот людьми. Огромная армия к нам может прийти. Если мы их не будем ориентировать на чистое бхакти, на чистую преданность, у нас будет очень бурно в обществе развиваться карма-канда, гьяна-канда, йога-канда, всякие вот эти вот канды будут развиваться. Йога, желание освобождения, желание богатства, то есть тонкое, изощренное наслаждение чувств. А мы хотим просто быть счастливы тем, что мы наслаждаем чувство Господа. Вот это вот наше счастье. И это счастье, оно в миллионы раз выше, чем счастье бхукти, счастье мукти, счастье камы и все остальное. Йоги, ситхи и так далее. В миллионы раз. Но так как вера слаба, мы не верим в это. Потому что все-таки вот это счастье, счастье камы и счастье гьяны, оно все-таки имеет ценность. Мы это думаем. И этот нас приводит к тому, что мы подсаживаемся вот на эти лекции, и наше сознание, вместо того, чтобы подниматься вверх, чисто слушать о чистом преданном служении, мы слушаем, как устроиться в этом материальном мире. И хотя присутствует настроение, чтобы эти новые люди стали преданными, все равно какая-то окраска, так как об этом говорится, она все равно присутствует. Это окраска. Окраска желания не страдать, быть все время здоровыми, хорошая работа, хорошая учеба, престижное образование, успех в обществе и так далее. Это присутствует. Но еще большую опасность вызывает, что у этих звезд, я о них говорю хорошо, они свое дело, допустим, делают. Они знают, как грамотно это делать. Я с ними со всеми общаюсь, у меня очень хорошие отношения. И я вижу, что они очень серьезны в практике преданного служения. Один из них я недавно узнал. Он каждый день по 32 круга считает. Ну что это? Но он привязан к святому имени. Уже много лет это делает. У них появляются последователи, преподаватели. Вот, а у них-то как раз вот этого умонастроения, да, чистой бхакти и нет. И сейчас очень-очень много. Сейчас я смотрю, появляется одно имя, другое имя. Уже смотришь, такая вот будущая звезда появляется. Поэтому нам очень важно на всех уровнях, и на низшем уровне, и на среднем, и на высшем, проповедовать цели. Зачем мы сюда пришли? Если мы пришли именно за этим, ну тогда флаг вам в руки. Рождение, смерть, старость, болезнь, смерть, пожалуйста. Это будет продолжаться много-много жизней. Даже если мы вот в гуне благости все это делаем. Только у людей попроще грубые страдания, А здесь страдания очень утонченные. Очень утонченные. Если человека так тонко обидеть, он это запомнит не то что на годы, на несколько жизней он может это запомнить. Настолько это вот в сердце попадает, эта самскара, если его так утонченно там зацепить за самое сокровенное, за самые такие вот точки. Это гуна благости. В гуне благости тоже есть своя. И материальная гуна благости, хотя она является трамплином к чистой преданности, так как она материальная гуна благости, она связана со страстью и с невежеством. Она все-таки связана. И она все-таки иногда... Например, человек, смотрите, вроде человек вежливый, все хорошо, знания. Но все равно вот эта вот тамагуна, она его достает в виде гордости. Гордости, что я вот такой ученый, например. Это все, это уже начало падения. Человек начинает гордиться, ставить себя выше других и так далее. Это очень плохо. Очень плохо. И поэтому что делать? Первое. Открыли блокнотики. Первое. Это нужно общаться с преданными, которые стремятся к чистому преданному служению. Прежде всего. И вместе помогать тем, кто еще не определился, кто еще не понял, что же делать нужно. Смотрите, как происходит. В основном происходит это следующим образом. Очень коварно. Материальная энергия майя, она действует очень коварно. Она говорит, на самом деле ты не знал, но на самом деле можно развивать и букти, то есть стремление к успеху материально. Можно освобождаться от страданий, и можно еще бхакти развивать. Все можно делать. Но я вам скажу, что кама мишра бхакти, то есть это вот преданное служение, смешанное вот с желанием вот этих вот чувственных наслаждений, успеха там и так далее. И гьяна мишра бхакти, это преданное служение, смешанное вот с желанием освобождения. Вы думаете, это преданное служение? Вы думаете, это бхакти? Это не бхакти. Это не бхакти. Бхакти, это имеется в виду чистое преданное служение, но это не бхакти. Это гьяна с какой-то окраской преданного служения.
Опять ведьма?
Опять ведьмы душат нашего брата. Вот, вот оно. И вот этот опасный момент, преданные должны это видеть. Вот это вот умонастроение, что можно и наслаждаться в этом мире, и не страдать, и бхакти развивать, и прогрессировать. Нет, это не так. На самом деле это не так. Это отход в сторону. Вот мы идем в этом направлении, это отход. И чуть-чуть, знаете, вот как вот люди идут по лесу, да, и он думает, что он прямо идет. Но у людей, как правило, один шаг шире, другой чуть-чуть поменьше. И поэтому он идет не прямо, он идет вот так вот. А ему кажется, что он прямо. А он делает большой круг и возвращается туда, откуда начал. Вот такой парадокс. И здесь то же самое. Потому что мы идем в верном направлении, но мы идем вот так раз, пошли по круговой. И поэтому знание об этих вещах, это знание нас защищает. Нас защищают преданные, которые идут твердо идут путем преданного служения, стремятся к чистому преданному служению. И не только сами стремятся к чистому преданному служению, они вдохновляют других заниматься чистым преданным служением. Надо вместе с ними держаться и помогать. Вот представьте, сейчас будет приходить очень много именно таких людей. Очень много будет приходить таких людей. Вот через вот эти вот курсы их огромное количество. Это хорошо, но нужно знать, как их принять. Нужно знать, как им все объяснить. Если они прослушали по курсу по психологии, аюрведе и так далее, все, хватит. Ребята, давайте дальше идти. У нас есть чистые преданные. У нас есть духовные учителя. Все, следующий этап пошел. Продвигаемся вперед. Не оглядываемся назад. Нужна вот эта вот чистая, немотивированная, а правильная проповедь. Так, у меня есть 5-7 минут, да? Можно ответить на вопросы.
Можно два вопроса? Первый вопрос. Вы сказали...
Давайте по очереди. Сначала один, потом другой.
Что значит предаться на 70%? В каком смысле это?
Предаться на 70%. Я подозреваю, что все-таки на 70%, потому что я недавно мы тут с Креной медитировали. На этот момент, эх, не получилось, да? Че?
Придется предаться.
Предаться на 70%. Это касается наших анартх, то, что у нас в сердце нежелательно находится. Кама, кротха, лобха, мада, мацария. Это то, что в нашем сердце вот это находится. И на уровне баджана-крия, тогда мы получаем первую инициацию и уже как-то вот определились в миссии. Вот это моя миссия, я буду этим заниматься. По крайней мере, мы настроены так. Мы соблюдаем регулирующие принципы, повторяем 16 кругов, стараемся как-то качественно выполнять преданное служение. То есть мы поступательно идем вперед. Говорится, что на этом уровне 30% анартх уничтожено. 30%. 70% еще есть. Потом следующий уровень, который называется истребление анартх. Истребление анартх. Это уровень анартха неврити, когда мы уже видим очень много. Не то, что мы одну там увидели, что вот у меня жаба там меня задавила, я ее увидел, эту жабу. Нет, мы их много видим на самом деле. Много негативных качеств видим. И начинаем целенаправленно с ними сражаться. Это анартха неврити. Это вот, грубо говоря, ну приблизительно, очень приблизительно. Это уровень такого брамана. Уровень брамана. Это говорится, что 50% анартха уничтожено. Следующий уровень ништа называется. Или гуна благость, или стабильность. Стабильность в преданном служении. Даже еще не совсем даже гуна благость. Не совсем гуна благость. Просто превалирует гуна благость. Уровень ниши. Там уничтожается 70 или 75% анартх. И это называется массированное истребление анартх. Жена Чакрати Такуру Мадхурикадами мне объясняет. Массированное истребление анартх. Потом следующий уровень ручи. Это уже благость. Знаете, что такое жить в благости? Когда вот преданный в благости находится. Знаете, как он себя чувствует? А его просто вот эти внешние раздражители... Внешние раздражители. Они его не беспокоят вообще. Он когда повторяет мантру, у него ум, он даже не хочет о посторонних вещах думать. Он даже не привлекается им. Вы представляете, вот ты вот читаешь мантру, и ну, самое худшее, это ум думает о преданном служении. Это самое худшее. А вот это вообще, этих мыслей нет просто. Если она вдруг появляется, мы все-таки в материальном мире. Харе Кришна, Харе Кришна. Как говорит кто? Ему начарья говорит, я, говорит, плюю, говорит, когда ко мне мысли эти приводят, я сплю с отвращением. Вот так вот настроение. Очень легко себя чувствуешь. Преданное служение с радостью выполняется. Очень легко. И вот этих анартх становится еще меньше. Их становится там 10 или 15% становится.
Но они тоньше, да?
А?
Но они тоньше.
Ну они, да, они все тоньше, тоньше. Но в основном они касаются славы, почет, последователи. Последователи. Вот я хочу, чтобы у меня ученики были. А что мне гуру, статус гуру не дают? Что они не понимают ничего? Что они там сидят? Толку от них нет никакого.
Столько людей спас уже.
А еще сколько спасу? 10 000 как минимум. Вот. На уровне Бавы, мы недавно с Госвами Махараджа эту тему. Так, знаете, национальный совет это такое хорошее время. Вот так вот, как мы сидим, вкушаем просад. И сидишь, например, с Госвами Махараджем, и с ним вот темы философии обсуждаем. И мы вот так как-то сидели. Он сказал интересную вещь. Он сказал, что если даже возвышенные преданные падают, то они не находятся на уровне бавы и премы. Потому что на уровне бавы и премы там уже практически падения нет. Там нет падения. Это говорит о том, что, видимо, этот уровень он не достигнут. Потому что там просто уже падения нет. На уровне бавы остается еле заметный след кого-то чуть-чуть покритиковать. Еле заметное желание, вот даже это желание не видно даже. Оно где-то вот очень там глубоко, на уровне према вообще ничего нет. Там даже намека на критику нет. Мы так любим иногда критиковать, там какие-то вещи, видим недостатки. Там этого вообще нет. Там вообще все братья, все родные мои, все чистые преданные. Я один только падший. Все чистые преданные, я один падший. Во всех трех мирах только один падший человек, если это я. А все остальные чистые преданные. Это реально такое настроение. Это не то, что там представить себе как-то, настроиться, настроечку провести. Я падший, ты не падший. Все, пошли. Все, настроились. Вот. Вот. Это так.
Простите, пожалуйста, а в чем 70%?
70% ништяк.
Не, ну я поняла, что это имеется в виду. Ну, изначально мы же делаем желание на 100% заниматься преданным служением, не то, что там. Но я вот на 100%, а на 70% заниматься 30% себе все-таки сейчас.
Нет, это не чистое преданное служение. Чистое преданное служение — отдать себя без остатка, а там уж как получится, там уж милость Кришны. Потому что Кришна, он, например, мы можем заниматься преданным служением, можем на 70%, а потом Кришна скажет, ну, ты мне понравился, убираю. И убрал 30%. Он может на милость на себя взять это и все. А может немножко подождать, может. Ну, у каждого с Кришной союзом отношений, и Кришна по отношению к каждому по-разному себя проявляет и ведет. Так, кто станет следующий там вопрос?
А можете сказать, какой вот этот стих про шраму номер?
Шримад Бхагаватам 1.2.8. Там сразу серия стихов идет, такие прекрасные стихи. Шестой идет. Савай пумсам парот хармо, якто бхакти радокша же, гайтуки апратихата, яятма супрати сидати. По сути дела, это второе определение чистого преданного служения после анетила штушаньям, который я вас просил выученный здесь. А после этого идет, смотрите, после этого идет, объясняется, как появляется, вот очень важный момент, как появляется желание, вот эта жажда. На самом деле, квалификация прогресса, если появляется жажда, сильное желание узнать Кришну, прогрессировать и так далее. И там говорится, Васудеве Пхагавати Бхакти Йога Прайоджатха, Джанайт Ашу Вайрагьям, Генам Чаят Хайтукам. Говорится, это очень просто. Служение преданным, которые лишены пороков, оно приводит к тому, что появляется вот это вот Васудеве Пхагавати. Слушать о Васудеве. Желание такое появляется. Бескорыстное служение таким преданным. А потом уже идет вот этот восьмой стих. Что он, все остальное это не нужно, вытянуть нужно все. То есть сначала идет, как называется, сварупа лакшанам, то есть то, что нам нужно. А потом татаста лакшанам, то, что второстепенно, это нам на втором месте. Татаста лакшанам.
А я еще вот хотела спросить по поводу вот как раз этих тем, что вот гьяна, мишрабхакти. Там в Бхагавад-гите же есть момент, что Кришна говорит Арджуне, что вот кто не может там мне предаться без остатка, да, да, пусть там хотя бы ну чуть-чуть, ну там жертвует, потом медитирует. Да.
Гьяну развивает.
Ну да.
Это, знаете, это вот это больше относится к ведическому, к жизни в ведические времена это относится. И там именно таким было. Браманы, я бы там немножко упустил, не договорил, хорошо, что вы задали вопрос. Там браманы, они проводили жертвоприношения, и эти жертвоприношения заказывали кшатрии, и то есть воины всякие, правители. И вот эти вайши торговцы заказывали. Они платили деньги, ну там коров жертвовали и так далее. Проводило жертвоприношение. И результат. Богатство увеличилось, слава, сила, власть. Все это увеличилось. И у них возникал вопрос, а как же это работает-то все? Вот как это все? Огонек зажгли, мантры прочитали, и все меняется. Как это работает-то все? И они объясняли, есть веды, есть знания. И кто можно узнать, что там в ведах-то? И они начинали уже им говорить. И им рассказывали сначала карма-канду, объясняли, что вот происходит, вот жертвоприношение, как это все работает, как там полубоги получают вот эту энергию, они подпитываются этой энергией, от жертвоприношения силы появляются, дают благословение, вот, и ты получаешь богатство, процветание, полубоги. Вот. А что еще дальше, что-нибудь есть? Да, есть гьяна дальше. А что такое гьяна? Начинает ему рассказывать. На этом этапе он уже бросает дом, бросает семью, уходит в лес, аскезы совершает. Гьяна-йога — это в основном аскезы. У них основная аскеза — это панча, как же он называется? Ну, короче, 5 костров. Они, значит, располагаются лицом то ли на север, то ли на восток, я не помню. И с каждой стороны света по костру разжигают. А что насчет чего мы договаривались? А? Насчет телефончиков. Насчет телефончиков у нас железный договор был. Вот, и костры разжигают. С севера, восток, запад, юг, да, разжигают. И солнце шпарит. И солнце шпарит. И вот 5 костров. И он сидит и медитирует. Все тело страдает, все тело горит, но он медитирует, что там внутри что-то не страдает. Он на душу медитирует. Вот у них вот такие вот аскезы они совершают. Вот. И когда индусы, и когда вот такие вот браманы приезжают вот к нам, и мы их приглашаем в баню, они говорят: о, говорит, это покруче, чем панча агни. Покруче, говорят, чем панча агни. Там еще тебя отхлещут веником. Как один из учеников Шрилы Прабхупады, ну, преданные приехали, они же хотят встретить, так хорошо, все, хлебосольный, говорит: давайте мы вас попарим. Он говорит: ну, сам не знаешь, что такое русская парилка. Вот. И его попарили, ну, преданный же все от души делает, от сердца. И потом один преданный случайно, он знал английский язык, он услышал разговор по телефону. Тот звонил в Австралию, говорит: жене, ты знаешь, что они со мной сделали? Они меня завели в какую-то избушку. Чуть не сожгли. И били там, били, плетили, били. Вот это вот гьяна, вот это вот гьяна. И потом, наконец, они переводят на бхакти. То есть это длинный путь. И на этот путь люди, например, жили 10 тысяч лет. И на этот путь вот 10 тысяч лет уходило. А у нас, смотрите, у нас все вот эти вот гьяна, карма, оно за одну лекцию. Вот сейчас вот если кто-то с чистым сердцем это принял, он сразу это проскочил просто и все. Очень быстро все проскакивается. Сейчас это очень быстрый метод. Намного быстрее, чем прошлые юнги.
Спросить, вот когда, допустим, что-то вот делаешь, вот, вкус вот этот вот возникает, им же нельзя как бы насладиться.
Вкусом, этот вкус, он находится в самом процессе преданности, в самом процессе преданного служения. Это не так, что мы там что-то сделали для Господа, да, и вкус пошел, и мы. Пошло. Нет. Мы иногда преданный, он вообще чистый преданный, как, например, Дарука. Иногда он проклинает этот экстаз. Дарука это колесничий Кришны. У него есть определенная обязанность. Он, знаете, он как конюх, он моет лошадей, чистит колесницу. И эта колесница, там всякие вот украшения, золото, там все вычистить, вот эти всю пыль надо. То есть там. Труд такой тяжелый, возни много. И он в основном таким служением занимался, потом возил Кришну там и так далее. Кришна его там пнет направо, в правый бок, он вправо поворачивает, в левый пнет, и он. Вот такое служение было. И однажды Кришна был очень доволен Дарукой. И он разрешил ему омахивать, это однажды было, омахивать его апахалом, чмарой. Он начал его омахивать. И он был настолько счастлив, что только самые приближенные, такие как вот Удова, например, они могли вот омахивать Кришну. Очень такой близкий круг. И он был так счастлив, мне так повезло, такая милость. И он омахивал, и не выдернул, и слезы на него полились, счастье. Этот экстаз пошел. И вдруг сквозь эти слезы он уже не видел Кришну. И он понял, что вот эти слезы, они мешают ему видеть Кришну. И он может вот случайно Кришну лицо по лицу вот эту чамару ударить его там. Или что, и он проклял, ты сказал, я проклинаю тебя. Баба, я проклинаю тебя. Баба, ты мешаешь мне служить. Вот преданный, вот такой на стороне преданный. Ага.
У меня не вопрос, у меня напоминание о том, что у нас распечатанные графики посадки. Правда, преданных мало осталось, кто держится.
Нас мало, но мы держимся, да?
Поэтому, может быть, какие-то напутствия направляющие.
Напутствия? Ну, что напутствия? Как вот, как у нас в храме. Пропустил Мангаларати, поздно, полудня, что-то там все просто очень. Один преданный, вот этот вот у нас, Ишвара есть, черненький такой. Знаете, у нас такой черненький, да. Темненький такой, самый симпатичный. На Кришну похожий чуть-чуть. Ну, так, чуть-чуть, чем-то. Похожий. Он отправился в Санкт-Петербург, отправился. Ему какие-то дела нужно было сделать. И он меня попросил, чтобы я договорился, чтобы он жил там вашими, в Питере. Вашими. Я позвонил президенту. Он говорит, ну ладно, пускай поживет. Ну, он там служением позанимается, все. И вот он потом приезжает и говорит, я так счастлив, что я нахожусь в этом храме, что нахожусь в обществе таких преданных, там, говорит, такого нет. Там, говорит, утренняя программа, кто там хочет, кто не хочет, кто встает, кто не встает. И это, говорит, так, говорит, сильно, это так сильно ощущается, то, что там вот, ну, такое вот расслабленное. И он говорит, так здорово, здесь так хорошо, говорит. Потому что поначалу вот эту вот аскезу. Я знаю, например, одного преданного, пока он 16 кругов не вычитает, он ни крошки в рот не берет. Вот есть. И таких преданных много. На самом деле. Иногда таким преданным, когда очень много служений, бывает, целый день приходится поститься. Но зато они джапу ценят очень. Джапу ценят. Это происходит из-за того, что мы не ценим. Мы не ценим то, что получаем. Это все равно, что нам дают бриллиант. Вот, представьте, нам дают бриллиант несколько тысяч каратов. Кто знает, сколько карат? А? Ты знаешь, сколько карат один? 0,2 грамма. 5000 карат. 5000 карат. Это сколько килограммов?
Килограмм.
Один килограмм. Бриллиант. Это вообще в мире такого нет. Самый там большой, ну какой-нибудь такой. Такой бриллиант. И мы его получаем. И мы говорим, ну, не бывает таких бриллиантов. Это стекло. Это стекло. Ну, в лучшем случае хрусталь, может быть. Не может этого быть.
Орехи колоть пригодится, да?
Дисциплинка страдает дисциплинка у нас. Ну. Это просто непонимание. То есть Агьяна. Бхагавад-гите есть стих Агьяна Тамаха. Агьяна, она ведет к тамасу. Агьяна. И это агьяна или авидия, или невежество, оно ведет к отсутствию веры. Веры нету. Почему преданные не делают? Веры нету. Почему веры нет? Невежество. Что такое невежество? Тамаха. Поэтому веды говорят тамасима. Что такое тамасима? Не оставайтесь во тьме, выходите на свет. Пожалуйста, не оставайтесь во тьме. Это вот то, что мы это не делаем, это на тамасима. Не оставайтесь во тьме. Это тамасим. Не оставайтесь во тьме.
Раз вы упоминали, что надо общаться с чистым преданным в такой атмосфере. Но чистых преданных-то на всех.
Не хватит.
Как правда, как на одного брахмана там.
Я вам хочу сказать, что если вы сравните, что на одного брахмана миллион шудар, у нас, по милости Господа Гуранги, это соотношение намного Или больше, не знаю.
Ну вот мы, допустим, сегодня на собрании, да, считали, сколько преданных, или вчера, сколько преданных вообще по миру.
Так, и что, мы миллионы считали, да?
Мы считали, да, максимум миллион.
Ну, миллион мы посчитали, всех преданных.
И там 6 миллиардов людей.
Да,
потом из всех, кто из этих миллионов, кто...
Из этого миллиона, давайте, я сказал, давайте посчитаем, из этого миллиона, кто... Каждый день проводит мангала. Это Брахмачари, смотрите. Каждый день проводит мангала арати. Кто? Сколько? Очень мало. А из этих еще, из этого меньшего количества, сколько тех, кто за один присест повторяет джапу? Вообще мало. Совсем мало. Совсем-совсем мало. Чистые преданные, нужно понять, что ты считаешь, кто такие чистые преданные. Нужно понять.
Тот, кто уже достиг статуса проповедника.
А вот и нет, золотой.
Я имею в виду, кто как бы может проповедовать таким массам.
Нет. Чистые преданные бывают трех уровней. Это уровень чистые преданные уровни Каништа Атикари, чистые преданные уровни Мадхима Атикари, ну и, естественно, Махабхагавата Утама Атикари. Это везде есть чистые преданные. А Утама Атикари, он, по сути дела, он видит Кришну. Он реально видит, как вот мы с вами видим друг друга, он видит Кришну. Мадхима-тхикари. Мадхима-тхикари, он еще так не видит Кришну, но он его чувствует везде. Он его чувствует в преданных, он прямо ощущает его в преданных. Он ощущает его в божествах, он ощущает его в ситуациях. Он ощущает даже внутри своего сердца, ощущает. Он реально ощущает Мадхима-тхикари. Он тоже чистый преданный. И он постоянно занимается преданным служением. Он может преданным служением даже во сне заниматься без проблем. Может, иногда, когда-то что-то, бывают какие-то реакции, бывают ошибки, как реакция, какой-нибудь дурной сон пролетит, и то он как-то сопротивляется всему этому. Бывают, конечно, атикари. Конечно, атикари, они не могут быть постоянно чистыми и преданными. Они чистые и преданные, когда вдохновлены. Когда вдохновлены, вот у него его чистая преданность такая. Вот у некоторых бывает вдохновение на пару минут, вот 2 минуты чистые преданные, все, кончилось, все, нет. Но вот у других там день другой, у третьих может неделя, там месяц он может там предаваться и в экстазе быть. Понимаете? Это вот конечно атикари. И конечно атикари он тоже бывает разного уровня. Бывает конечно уттама, конечно мадьяма и конечно. Самый трансцендентный. Вот, они тоже разных уровней бывают. Каништха, он, например, нет-нет, да иногда у него старые привычки всплывают. Ну, не каждый день, но иногда бывает. Раз, как один преданный говорит, пойду на Санкиртану, книги не берут, что делать? Ну, пойду покурю. Вроде берут. Но это не руководство к действию, конечно. Вот такие вот. И, конечно, иногда у них такое бывает. Как мы однажды с преданным идем, с одним, а он такой шутник. И смотрим, другой преданный стоит в очереди. А нет, он уже отстоял очередь. Такая, знаете, очередь за пирожками. Ну, вот на улице бабушки продают. Они пирожок. И он пирожок купил. И вот так с удовольствием взял, так тут же так, ом, и на нас, и вот так, о! И этот преданный, который со мной был, он говорит, Прабуджи, а вы его хоть предложили, говорит. Конечно, они так. Или подумают, ну, хлеба кармического возьму, ну, я же немножко, если я немножко съем, оно сильно влиять не будет. Потом раз так, такой тоненький кусочек. Потом говорит, ну, еще один, ничего страшного. Потом потолще маслица намазал. Потом, а, была, не была. Где наша не пропадала, да? Вот. А, конечно, мадьяма, это уже, они уже более такие серьезные. Конечно, мадьяма, они уже соблюдают регулирующие принципы. Они уже соблюдают. У них бывают падения, но они крайне редкие падения. Крайне редко. И, конечно, уттама, он уже реально уже борется со своими анартхами, он видит анартхи, он делает в этом направлении движение, но это браман. Это браман. Это вот Канишка Уттама. Уровень ништхи, там не обязательно саньяси или гуру. Есть у нас очень много преданных в Исконе. Не то, что на уровне ништхи даже, на уровне ручи очень много преданных. Старших, я имею в виду, старших преданных, их достаточно. Есть они, в России у нас они есть. Не то, что один какой-то там, или два. Нет, их есть, может быть, даже десятки. Они есть. Они есть, есть, они есть. Это в Москве их еще больше, чем в других местах. Москва такое место.